Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1914, век спустя, премьера культурно-исторического цикла. Бесспорно, если судить по лавине одобрительных писем и множеству лайков в социальных сетях, успех нашего прошлогоднего цикла 1913 век спустя подвиг нас с Соломоном Волковым сделать эту рубрику постоянной, как по настоянию слушателей и читателей, так и по сердечной склонности авторов. Похоже, что всех нас завораживает параллель с прошлым. Век, особенно такой богатый и несчастный, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Вот за набором этих рифм мы и собираемся наблюдать в новом культурно-историческом цикле 1914 «Век спустя». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, остаются прежними. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю начать наш цикл с поэта, который в 1914 году выпустил, может быть, самую важную поэтическую книгу в истории Америки. Это Роберт Фрост. Роберт Фрост дебютировал в 1913 году, и его книга была задумана, ее можно перевести как «Желание юноши», эта книга была задумана как «Прощание с детством», хотя Фросту уже тогда было под 40. Но в этой книге он простился со всей поэзией предыдущего времени и написал новую книгу. И эта книга называлась «К северу от Бостона». Она вышла в 1914 году и навсегда перевернула американскую поэзию и навсегда вставила Фроста в плеяду лучших поэтов мира. А самое главное для Америки, он стал тем, кем, наверное, является в России Пушкин. Мне кажется, что Фрост – единственный американский поэт, который является, безусловно, главным. Вот если есть какой-нибудь поэт, который может
принимать
такую роль. Никоим образом. Уитмен – это поэт для поэтов. Это поэт для любителей, хотя он и был великим демократом. Но Фрост – это другое дело. Фрост, которого знают все. Нет человека, который не слышал когда-нибудь стихотворения Фроста. И хотя его привыкли изобрать таким дедушкой,
но
дедушка Фрост, потому что это
Дед Мороз.
Дед Мороз. На самом деле, это глубочайший и тончайший поэт, которого очень долго не понимали. Только в 50-е годы стали, в общем, осознавать размеры этого дарования, потому что Фрост был всегда популярен. Он писал простые, обязательно рифмованные стихи. Это же он сказал, по-моему, один из первых, если не первый, что писать стихи без рифмы, все равно, что играть в теннис без сетки. Но эти стихи, они легко запоминаются, они такие как бы народные. Вот это кажется, что почти песня. На самом деле это глубочайшая поэзия, и сам Фрост завидовал как раз Одуну, или Отту он завидовал. Он считал, вот это вот поэты,
которые интеллектуалы.
Серьезные интеллектуалы. Но на самом деле Фрост и был поэтом-интеллектуалом.
И он был, в первую очередь, трагическим поэтом. И, кстати, на это, как вы, конечно, знаете, одним из первых обратил здесь внимание Бродский. И должен сказать, что он много дерьма съел от академических специалистов американских по поэзии, для которых Фрост представлялся во многом устаревшей архаической фигурой.
Это еще связано с рифмой, потому что в Америке к рифмам стихам относится плохо, и понятно почему. Английская поэзия, англоязычная, такая старая, что она уже исчерпала все возможности рифмованной поэзии. Стихи в рифму – это детские стихи. Вот что это такое. И Фрост был такой поэт.
Или юмористические.
Или юмористические стихи. Это, конечно, все абсолютная чепуха, и Фрост поэт глубочайший. Интересно, что его звук особенно интересен. И это как раз то, что не передается переводу. Конечно, знаете, как он сказал, Фрост, знаменитая формула, да? Поэзия – это то, что остается после перевода, то, что не могли перевести. И любопытно, что именно в этой книге «К северу от Бостона» он пришел к своей центральной идее поэтической. Он говорил о том, что, вот посмотрите, когда люди разговаривают, мы слов не понимаем, но по звуку мы догадываемся, о чем они говорят. Они ругаются, или это любовное объяснение, или это заговор. По звуку. Вот этот звук поэт и должен передать. И поэтому звучание его стихов, оно совершенно волшебное, и к сожалению, это то, что исчезает в переводе,
да.
И это очень печально. Знаете, я как просто читаю, я читаю по-русски, по-английски, а потом прихожу в те места, где он все написал. Потому что для меня вообще всегда литература связана с местом. И Фрост особенно местный, региональный поэт. Не зря книжка называется «К северу от Бостона». Что к северу от Бостона? Вермонт. Вот он там и жил, у него там были фермы. Он поэт «Зелёных холмов», который там, в Вермонте, представляет такую красоту. И этим летом я был на тропе Фроста. Это тропа, по которой он часто гулял в лесу. И вдоль тропы прибиты доски с строчками из его стихотворения. По-моему, это совершенно трогательно. Эти стихи, они выросли из этой земли, именно выросли. Любопытно, что Бродский, который Фроста чрезвычайно высоко ставил, то он любил Уоллса Стивенса, он любил, конечно, Одена, был его любимец, но Фрост, мне кажется, был для него богом.
Я совершенно согласен с вами, да.
Он однажды объяснил, в чем разница между Фростом и американской поэзией в целом, и английской поэзией. Он очень любопытное объяснение. Он сказал, что когда английский поэт пишет о дереве, то в первую очередь ему приходят в голову все люди, которые сидели под этим деревом. Монахи, короли, святые, рыцари. Такая длинная история. А когда Фрост пишет о дереве, то он с ним на равных. Он один на один с этим деревом. То есть за ним не стоит история. Это с нового листа начатая жизнь, и дерево и человек находятся в равном состоянии. Интересно, что его поэзия вся переведена на русский язык, и не один раз. И, в общем, конечно, его неплохо знают и по-русски. Недавно умер Григорий Дашевский. К несчастью, он умер совсем молодым, ему не было 50 лет. Человек, который очень хорошо переводил Бродского с английского. Но в том числе он переводил и Фроста. Я хочу сейчас в память о нем прочитать новый, совсем недавний перевод стихотворения Роберта Фроста, который сделал Григорий Дашевский. Это самое знаменитое стихотворение Фроста из всех, которые когда-либо он написал, его знают абсолютно все. Называется оно «Остановившись у леса снежным вечером». Оно есть во многих переводах, ни один не преуспел, потому что это стихотворение перевести, как и все стихи, просто как, я бы сказал, как Пушкина, перевести, он не поддается переводу, но тем не менее мы можем понять, о чем идет речь. Вот эти стихи. «Чей лес, мне кажется, я знаю, в селе живет его хозяин. Он не увидит, как на снежный я лес его стою, взираю. В недоумении конь. Конечно, зачем в ночи за год темнейшее мы стали там, где нет жилья, у леса с озером замерзшим? Он бубенцом, слегка звеня, как будто бы корит меня, довеет слабый ветерок, пушистым снегом шелестя. Лес сладок, темен и глубок, но в путь пора мне, долг есть долг. Ехать долго, сон далек, ехать долго, сон далек». А теперь, когда мы знаем, о чем эти стихи, давайте послушаем, как это самое знаменитое стихотворение американской поэзии читает сам Фрост.
Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем первую передачу нового культурно-исторического цикла «1914 век спустя».
Саш, когда я думал о том, что можно было бы дать музыкальной параллелью к вашей теме о первом знаменитом сборнике Фроста «К северу от Бостона», то я подумал, что вот слово это «Бостон» здесь подойдет, потому что в Бостоне существует очень давняя и очень гордая музыкальная традиция, потому что Бостон в этом смысле это мать американских городов.
Интересно, что сами бостонцы скромно себя называли американскими Афинами. И уже в начале 19 века они говорили, да, Бостон – центр вселенной. Не земля, а вселенной. Это гордое звание бостонца, они сохранили, по-моему, до сих пор.
Да, это отношение к своему городу, к его культурным ценностям действительно на редкость в Бостоне укоренилось. В частности, жители Бостона с огромной любовью и вот этой самой гордостью относится к своему симфоническому оркестру, знаменитому Бостонскому симфоническому оркестру БСО. И совершенно по праву, замечательный оркестр. Он без всяких разговоров входит в так называемую «большую пятерку» американских оркестров, где кроме Бостона у нас присутствует Чикагский оркестр, Филадельфийский оркестр, Кливлендский оркестр и оркестр Нью-Йоркской филармонии. Пожалуй, что, на мой взгляд, эту пятерку замыкает именно Нью-Йоркский оркестр. Я об этом говорю с сожалением, поскольку мы с вами, Саша, живем в Нью-Йорке и Нью-Йорком гордимся, и считаем себя уже по прошествии почти 40 лет коренными нью-йоркцами, правда? И хотелось бы, чтобы наш местный оркестр возглавлял бы эту легендарную пятерку, но нет, этого не получается. На моей памяти никогда этого не... Вот за 40 лет ни разу нью-йоркский оркестр не возглавлял эту пятерку.
А что сделало Бостон таким знаменитым?
Ну, во-первых, это оркестр с очень давними традициями. Он был основан в 1881 году. И в Бостоне сразу было особое отношение к своему оркестру. То есть сразу было поставлено дело так, что оркестр является визитной карточкой города в целом. В Нью-Йорке никогда так не получилось. В Нью-Йорке визитной карточкой города в области классической музыки все-таки была и остается Метрополитен опера. А симфонический оркестр — это как бы уже в некотором смысле находится в тени вот этого грандиозного учреждения. В Бостоне ничего подобного нет. Вот там нет такой оперы. Там периодически возникают какие-то локальные оперные и балетные компании. Появляются, распадаются, опять появляются. А бостонский оркестр существует без проблем. И действительно, это потрясающий коллектив. С любопытной очень историей, должен я вам сказать. Поначалу его дирижерами были исключительно выходцы из Австрии.
Бостонская держава музыки тогда,
да,
была.
И, ну, то есть бостонский оркестр, скажем так, формировался в русле вот этой вот самой доминантной австро-германской музыкальной традиции. Ничего удивительного в этом нет, потому что американская музыкальная традиция в области классики, она возникала, считай, что на пустом месте.
И... Ну, собственно говоря, то же самое было и в России. Главная музыка была австро-немецкая, естественно.
Да, это импорт был главный австро-немецкий. И вот дирижеры были оттуда... Из них самым знаменитым был Артур Никиш, легендарный дирижер, кстати, приезжавший и имевший колоссальный успех и в России именно вот в это вот предвоенное время. Никиш — это был по существу первым дирижером новой эпохи. Он первый был вот такой гламурный дирижер с огромным невероятным дарованием, харизмой, волей, диктаторскими замашками, элегантный такой небольшой человечек.
Кроме всего прочего, дирижер тогда еще не был такой должностью. Я все время вспоминаю Брагаузе и Фроне, дирижер написано «Капельмейстер», четыре строчки уделяется.
Да, но тем не менее, вот Никиш уже был вот таким вот первым таким звездой дирижерского мира, когда уже вот именно появление дирижера вызывало сенсацию. И это сделал Никиш. И он был некоторое время главным дирижером в Бостоне, но потом он оттуда ушел, а когда где-то в преддверии тех лет, о которых мы говорим, а именно это происходило в 11-12 годах, искали опять очередного нового дирижера, обратились, кстати, к Никишу, и он отказался. И тогда взяли дирижером Карла Мука, немца, и швейцарского подданного. Он с рождения был швейцарский подданный. Тем не менее, у Мука, очень сильного дирижера, его форте, как говорят в таких случаях, было исполнение музыки Вагнера. Он продержался на этом посту с 1912 по 1918 год на посту руководителя Бостонского оркестра. Но в 18 году у него из-за его вот германского происхождения приключилась большая неприятность. И, должен сказать, довольно это был постыдный эпизод в истории и Бостонского оркестра, да и всей американской музыки. Его просто-напросто арестовали. И без предъявления каких бы то ни было обвинений заключили в тюрьму. И там, продержавши некоторое время, опять-таки не объясняя никаких ни причин, ничего, депортировали. Конечно, это было связано с мировой войной, в которой Америка выступила на стороне Антанты. Мук был раздавлен, уничтожен, возмущен. Это все не то слово. И он никогда больше не приехал в Америку после этого эпизода. Все. А происходила, конечно же, борьба, как полагается. Ведь американские оркестры – это создание частных капиталов. Государство к этому никакого отношения никогда не имело. Это всегда
и
была группа...
В Америке ведь даже нет министерства культуры.
Да, это всегда группа была олигархов или капитанов индустрии, как они себя любили называть. Так вот, эти вот люди, они скидывались, и там начиналась, как полагается в таких случаях, подковерная борьба за то, какая группа возобладает, какая группа будет диктовать культурную политику. И вот здесь группа, которая сопротивлялась этому австро-германскому направлению, возобладала именно в свете политической ситуации, как часто бывает в области культуры. И следующим дирижером стал француз Пьер Монте. Мук был очень крупной фигурой, и я хочу показать запись из вагнеровской «Гибели богов» в исполнении Мука. Это достаточно ранняя запись Мука, которая даст нам представление о его властной, волевой дирижерской манере. Затем пришел француз, произошла смена ориентации. Пьер Монте, тоже очень крупная фигура. Он руководил оркестром с 1919 по 1924 год бостонским. И он воспользовался тем обстоятельством, что музыканты неосторожно объявили забастовку. И уволил 30 человек из оркестра. Под это дело взял 30 новых музыкантов и таким образом переформатировал вообще оркестр. То есть он поменял манеру игры. Оркестр звучал как бы в германских традициях до него, а при Монте он зазвучал с таким французским прононсом, и с тех пор легкий французский акцент в характере исполнения бостонского оркестра сохранялся. Это и есть как бы его вот визитная карточка, при том, что на сегодняшний момент, как мы знаем, конечно же, сближаются оркестровые стили у разных коллективов, и бывает не так просто определить уже просто только по звучанию, какой именно оркестр играет. Тем не менее, вот какие-то такие легкие признаки родовые остаются. На смену Монте пришел русский дирижер, правда, из Парижа. Его звали Сергей Кусевицкий, и он руководил бостонским оркестром очень долгий срок, с 1924 по 1949 год. Об этом приглашении я от Натана Мироновича Мильштейна, великого русско-американского скрипача и большого друга Рахманинова, слышал следующую историю, а именно, тогда считалось, что Кусевицкий, в общем-то, купил это место главного дирижера в Бостоне, пообещав в качестве пожертвования крупную очень сумму денег. Он был очень богатым человеком, он же женился, как мы знаем, на больших купеческих капиталах. Он был контрабасистом по своей профессии, который стал еще в России известным дирижером, потом он уехал, пользовался успехом также и в Париже, и приглашен-то он был, собственно говоря, как вот такая русско-французская фигура. Деятельность Кусевицкого оказалась чрезвычайно важной и плодотворной для бостонского оркестра, потому что вот то, как существует бостонский коллектив сегодня, вот основные его эти функции. Летний фестиваль в Тенглвуде, который я посещал много лет подряд, всякого рода там школы, семинары, система заказов молодым композиторам и так далее. Все эти традиции были заложены Кусевицким, который оказался фантастическим пропагандистом классической музыки. При том, что над ним иногда посмеивались. Николай Слонимский, дядя замечательного ветерана российской музыки Сергея Слонимского, он мне говорил, что Кусевицкий так никогда не освоил искусство чтения партитуры, будучи...
Как же можно быть дирижером?
Вот так вот он, перед тем, как изучать новое произведение, он приглашал пианиста, им как раз и был Слонимский, откуда у него эти познания. Он довольно долгое время проработал таким музыкальным секретарем Кусевицкого. Он к нему относился иронически, но с любовью. Так вот, Слонимский ему по много раз проигрывал на рояле вот это вот произведение, тогда грамзаписи еще всей музыки не существовало, а тем более, когда речь шла о новом произведении, только что написанном, а Кусевицкий Стравинский здесь был очень успешным человеком. Многие великие композиторы, и Барток, и Стравинский, и Бриттон, написали свои значительные партитуры по заказу именно Кусиевского. Тем не менее, когда он выходил к оркестру, он был очень тоже властно уверенной в себе фигурой, которая добивался того, что он хотел. У него было замечательное слышание того, как должно звучать музыкальное произведение.
Самуил, я хочу вас вернуть в 1914 год и задать вам такой вопрос. У меня сложилось впечатление, что в начале 20 века, вот тот период, о котором мы говорим, произошли очень важные перемены в музыкальных вкусах Америки. Мне кажется, что Америка именно в этот период открыла русскую музыку. И если в Европе к русской музыке очень долго относились с подозрением, то в Америке она нашла себе второй дом.
Я с вами согласен. И вот этот вот возрастающий интерес к русской музыке и был одной из причин, откуда вот этот рассказ Мильштейна. Хотели они пригласить Рахманинова. А пригласили в итоге Кусиевского, который, значит, как считал Рахманинов, это ведь все со слов Рахманинова, заплатил за свой пост. Причем антагонизм был такой сильный, что когда на похоронах Рахманинова появился Кусиевский, то вдова Рахманинова просто его прогнала оттуда. Уже Америка хотела познакомиться с русской музыкой. И в этом смысле фигура Кусиевского, который появился несколько позднее того срока, о котором мы говорили, оказалась очень важной, потому что он в значительной степени поспособствовал американской любви к русской музыке.
То есть Бостон был воротами, через которые русская музыка вошла в Америку.
Именно так. И пройдя через эти ворота, русская музыка стала в Америке почти национальной. Ведь мы же с вами знаем...
Чайковский, например. И без него нельзя ни 4 июля отметить, ни Рождество.
А ведь было время, когда невероятно популярным композитором в Америке был Глазунов. Было специальное общество Глазунова. Или Мисковский. Каждая новая симфония Мисковского немедленно получала американскую премьеру, причем в разных городах играли выдающиеся дирижеры, а он, как вы знаете, их написал немеренное количество. Сейчас, конечно, Мисковского, считай, в Америке почти не играют, и Глазунова не так часто исполняют. Ну, конечно, популярность Прокофьева Шостаковича покрывает это дело с лихвой. И, кстати, тут нужно отметить тоже заслуги Кусиевского, который активно пропагандировал и одного, и другого. А здесь я хочу показать несколько сочинений русских композиторов в интерпретации Кусиевского. Это ранние записи, архивные, чтобы мы могли себе представить, как вот эта музыка звучала тогда в Америке, какой ее слышали тогда американцы и, в частности, посетители концертов Бостонского симфонического оркестра. Мы начнем с Руслана и Людмилы Глинки, которые именно тогда демонстрировали виртуозную технику
витрина
оркестра.
Витрина Бостонского оркестра.
Да, через вот эту музыку демонстрировалось, что может этот оркестр сделать с виртуозной музыкой. Руслан и Людмила, Бостонский симфонический оркестр, дирижирует Кусиевский. Произведение, которое я хочу показать, звучит каждый месяц в наших с вами, Саша, программах. Сразу раскрою секрет. Это картинки с выставки Мусоргского. Прогулка, променад знаменитый. Вот так был представлен американцам Мусоргский. Кусиевский, Бостонский симфонический оркестр. Наконец, Чайковский. Ведь у Чайковского судьба на Западе складывалась не слишком удачным образом. И до сегодняшнего дня в таких, скажем, странах, как Франция или Италия, Чайковский до конца своим не стал. Ну, все равно подозрительные отношения. С Германией немножко по-другому дело обстоит, хотя именно немецкие высоколобые музыковеды традиционно предъявляли Чайковскому претензии, потому что его симфонии не соответствовали австро-германским стандартам того, как должна строиться симфония. У Чайковского все было неправильно. Музыка Чайковского претерпела массу поношений со стороны немецких специалистов музыкальных. А вот в Англии и в Америке Чайковского полюбили. И, как вы справедливо сказали, у нас в Америке вообще к Чайковскому относятся почти как к национальному композитору, потому что играет его музыку на главных праздниках. И одним тоже из пионеров в этом отношении был Кусевицкий. Послушайте, как он интерпретирует, скажем, начало «Ромео и Джульетта» Чайковского с тем же бостонским оркестром, подчеркивая в ней такое философское начало. Это немножко непривычная трактовка для нашего современного уха. Эмоция здесь в Чайковском приглушена. Может быть, это и был правильный способ ввести Чайковского в американскую действительность и показать его с его философской, серьезной стороны.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!